Умберто Эко. Остров накануне. Читает артист Иван Литвинов. Что? Тихий океан — мой дом? Джон Донн, гимн Господу моему Богу. Глупец, к кому реку? Бедняк, что порываюсь, с печалью обращаюсь к бесчувственному брегу, немому камню и глухому ветру. Увы, иного мне ответа, чем говор волн, и нету. Джован Батиста Марина, «Эхо», сборник «Лира», 19. Первое. Дафна. Мелодия «Дафна» создана фламандским флейтистом Якобом ван Эйком-младшим, 1590-1657 годы жизни. Ему же принадлежит мелодия «Амарилис», что соответствует имени другого корабля у Эко. В тексте корабль назван по-итальянски «Амарилли». «Тщеславлюсь униженностью и, будучи к подобному прославлению, предназначен, потому что обожаю свое ужасное избавление». Думаю, из человеческого рода я единственный выброшен кораблекрушением на необитаемый корабль. Роберт де Лагриф пишет эти неисправимо витиеватые строки предположительно в июле-августе 1643 года. Сколько дней его мотало на доске по хлябям, в дневные часы ничком, чтобы не выслепило солнце, с противоестественно вытянутой шеей, чтобы не попала в рот вода, с ожогами соли на теле, в лихорадке. Письма не сообщают сколько и подводят к представлению о вечности. Однако дней не могло быть более двух, иначе бы он не уберегся под стрелами Феба, как пышно выражается сам. Он такой некрепкий, он ночное животное из-за природного порока. Он не следил за временем, но полагаю, что море утихомирилось сразу после шквала, скинувшего его с палубы Амариллиды. И плотик, полученный от матроса, ведомый ализеями, пригнался в тихую заводь в ту пору года, когда южнее экватора стоит мягчайшая зима, и отплыл не на очень много морских миль по воле течения, тянувшего в воды залива. Была ночь, он дремал, и не сразу почувствовал, что доска прибилась к судну и стукнула о водорез Дафны. И вдруг при полной яркой луне он заметил, что дрейфует под бушпритом на уровне бака, а с полубака рядом с якорной цепью свисает шторм, трап, лестница Иакова, назвал бы его Фатер Каспар. И сразу обрел присутствие духа. Видимо, силы отчаяния. Он сопоставил, больше ли истратит сил на крик, но глотка была вся сухой пламень, или на то, чтобы выпутаться из веревок, исполосовавших его синяками, и попытаться взойти. Думаю, что в подобные минуты умирающий становится Гераклом, душителем змей в колыбели. Роберт нечеток в описании, но логика требует заключить, что если в конце концов он оказался на полубаке, значит, потому трапу худо-бедно влез. Пусть по ступенечке за час, изнеможенный, но перекинулся через планширь, сполз по свальному такелажу, отыскал дверь полубака. Бессознательной побудкой нашарил в полумраке бочку, подтянулся за край, выудил кружку на цепочке, пил, сколько мог вместить, и рухнул, насытившийся во всех значениях слова, поскольку в воду, вероятно, нападало столько мошек, что она давала и попить, и поесть». Проспал он не менее суток, следует думать, ибо когда он открыл глаза, была ночь, но он как будто заново родился. Значит, это была опять ночь, а не еще ночь. Но он подумал, что не опять, а еще, потому что за день кто-нибудь да натолкнулся бы на него. Луч луны светил внутрь с бака, озарял камбуз, котелок качался над очагом. С полубака было два хода — к бушприту и на бак. Во вторую дверь Роберт выглянул и разглядел, как днем аккуратно уложенные снасти, кабестан, мачты с подобранными парусами, немногочисленные орудия у пушечных бортов и надстройку полуюта. На шевеление Роберта не отвечал никто. Он подошел к правому фальшборту и стал смотреть вдаль. По правому борту открылся на расстоянии приблизительно 1 мили абрис острова с береговыми пальмами, колышущимися на ветру. Земля давала излучину, окаймляемую пляжем, белевшим в свете худосочных сумерек. Но, как бывает с потерпевшими крушение, Роберт не умел определить, остров перед ним или континент. Он перешел к противоположному борту. Там открывались, на этот раз далеко, почти на линии Окайома, отроги других гор, тоже ограниченных мысами. Все прочее — вода. Все подводило к мысли, что корабль сидит на мели в широком проливе. Роберт сделал вывод, что это или два острова, или, может быть, остров, а напротив него большая земля. Не думаю, чтобы он брал в расчет иные гипотезы. Он никогда не слыхивал о таких просторных бухтах, где кажется, будто находишься между двумя массивами земли. Неплохая ситуация для потерпевшего. Опора под ногами и суша почти под боком. Но Роберт не умел плавать. На борту не имелось ни единой шлюпки. Течение оттащило в сторону доску, доставившую его к кораблю, так что облегчение спасшегося от гибели накладывалось на кошмарное ощущение трех пустот — пустоты моря, пустоты видимого с моря острова и пустоты корабля. «Эй, на борту!» — прокричал он на известных ему языках. Крик вышел очень слабым. Молчание. Как перемерли. Редко, когда он выражался, при падкости на сравнение, до такой степени буквально. Или почти буквально. Именно об этом «почти» я хотел бы рассказать, но не знаю, откуда начать. Ну, вообще-то я уже начал. Человек в изнеможении в волнах океана. Смилостившись, воды выносят его на судно, оказывающееся опустошенным. Опустошенным, как если бы экипаж недавно его оставил. Роберт вернулся на камбус и увидел лампу и огниво. Было похоже, что кок приготовил это, укладываясь спать. Но сбоку от очага обе подвесные койки были безлюдны. Роберт засветил лампу, освоился и обнаружил солидные запасы еды. Вяленые рыбы и сухари, совсем немного позеленевшие, их ничего не стоило отскрести ножом. Рыба была очень соленая, но пресной воды в достаток. Должно быть, он быстро восстановил силы, или же погодил с отчетом, покуда не пришел в себя. Настолько высокопарно он живописует роскошество этого первого пира. «Ни коли олимповы боги, ни вкушаши подобного яства, о сладкой амброзия от обетованного края, о чудище, гибелью даровавшее мне жизнь!» Все это писал Роберт, владычице своей души. «Солнце тени моей и свет среди моей ночи, для чего небеса не истребили меня той самой бурей, которую надменно возбудили? Для того ли от прожорливого моря восхитили бренное тело, дабы в алчном одиночестве, наипаче злоключивом, неизбывно сокрушаться, судилось моей душе?» «Быть может, если только умилостивясь небеса не предуготовят мне помощь, вы не получите строки, кои сицы начертаю, и, снедаемый факелу подобно светом этих морей, затемнюсь я перед вашими очами, уподобившись селени, кое чрезмерно, увы, наслаждавшись сиянием своего солнца, соразмерно с продвижением за закрой нашей планеты и не споспешествуемое лучами повелителя своего светила, сначала утончая, наподобие серпа, пресекающего ее жизнь, а затем дотлевающий светоч расточается на безбрежном щите лазури, где изобретательная природа разместила героические гербы и таинственные эмблемы своих тайн. Лишившийся ваших взоров, я слеп, ибо не наблюдаем вами. Бессловесен, ибо вы ко мне не речете. Беспамятен, ибо в вашей памяти не имею места». Я всего только жив. Пылающая тусклота и сумеречное пламя, тащусь, как образ, который моя мысль, описывая в тождестве, хотя и при посредстве горсти несвязанных противопоставлений, старается переслать мысли вашей. Спасаю естество на деревянном утесе, на плавучем оплоте, заложник моря, от моря меня обороняющего — покаранный милосердными небесами, в сокровенном саркофаге, отверстом всяческому солнцу, в воздушном подземелье, в неприступном карцере, пригодном на любую сторону для побега, и отчаиваюсь увидеть вас хотя бы однажды. Госпожа, пишу вам, поднося недостойный подарок, бездыханную розу моей тоски, но тщеславлюсь униженностью и, будучи к подобному прославлению предназначен, почти что обожаю свое ужасное избавление. Думаю, из человеческого рода я единственный выброшен кораблекрушением на необитаемый корабль. Как верить глазам? Судя по дате этой первой бумаги, Роберт сел писать, сразу вылезший из воды, и обзавелся пищими припасами в каюте капитана еще до того, как осмотрел корабль, куда попал. Но ушло же хоть какое-то время у него на поправку сил. Он же был как раненое животное. Вероятнее, перед нами маленькая любовная хитрость. В реальности сперва он разведал, куда его занесло, а потом, пиша, датировал задним числом. Но зачем? Ведь он знает, полагает, страшится, что письма не дойдут, и пишет для саморасстравы, расстравной отрады, как выразился бы он, но не поддадимся стилю. Нелегкое занятие реконструировать действия и чувства героя, безусловно пышущего настоящей страстью, но неясно выражающего ли то, что чувствует, или то, что в разные времена требовалось чувствовать согласно правилам. Хотя что мы знаем о разнице между страстью ощущаемой и страстью выражаемой, и которая из них первична? Значит, писал он для себя, и это не литература, а времяпрепровождение подростка, мечтающего о недостижном. Страница испещряется слезами не по той причине, что она далече. Она составляла собой только образ, даже и когда была близко, а из сострадания к самому себе, влюбленному в любовь. Вообще-то роман слепить из этого можно, но откуда же, откуда приступать? Я думаю, что первое письмо он все же сочинил впоследствии, а сперва попробовал понять, где очутился, и это будет рассказано в следующих посланиях. И опять, как понимать дневник, где тщатся наделить наглядностью при помощи проницательных метафор нечто осмотренное слабыми глазами в ночное время суток? По свидетельству Роберта, глаза у него страдали с тех пор, как пуля оцарапала висок в Казале. Допустим, хотя почти вслед за тем он пишет, что подслеповатость развилась из-за чумы. Роберт неоспоримо был деликатного здоровья и, как я могу судить, вдобавок ипохондрик. Половину его светобоязни мы отнесем за счет черной желчи, а вторую половину спишем на какое-то застарелое раздражение, возможно, обострившееся от препаратов господина Дегби. Похоже, что все плавание Амариллиды Роберт просидел под палубой, отчасти берегясь от света, отчасти прикидываясь, чтобы лучше приглядывать за происходившим на нижних ярусах. Многие месяцы были проведены в полной темноте или при свете лампадки, а затем три дня на деревянной руине под слепящим заревом не то экваториального, не то тропического солнца. Когда его принесло на Дафну, то по болезни или после пережитого, но света он выдерживать не мог. Первую ночь он провел на кухне, оклемался и отправился смотреть корабль вторую ночью. А потом уж так и складывается, как завелось. День его пугает, и не только глаза не терпят света, но саднит обожженная спина. Он отсиживается в логове. Луна, по его описаниям обворожительная, дарует свежесть ночами, а днем горний свет такого же, как и в других местах. Ночью он разглядывает новые созвездия, именно их он называет героическими гербами и таинственными эмблемами природных тайн. Будто на театральном спектакле он убеждает себя, что именно таковы будут законы его жизни на долгое время, а может быть навсегда, и воссоздает госпожу на бумаге, дабы не утратить ее, но сознавая, что немногое потерял, потому что немного ему принадлежало. Поэтому он ухоранивается в ночные бодрствования, как в материна лона, и вдвойне неколебим в намерении не видеть солнца. Может, он подражает венгерским оборотням, или тем из Ливонии, либо из Валахии, которые шныряют неугомонно от заката до восхода, а по петушинам крики укладываются в гроба.